Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Добрый день, Вальтер. Добрый день, мой молодой друг Мартин. Как поживаешь? Все хорошо, как вы? У меня тоже все хорошо. Мы хотели бы начать, но прежде чем мы начнем наше обсуждение, нужно внести некоторую ясность, ответить на некоторые вопросы. Да, и мы просто хотим дать понять зрителям, что мы очень ценим все вопросы и все комментарии, но по-человечески невозможно ответить на все вопросы. Это совершенно невозможно. Я думаю, если вам придется ответить на вопросы, которые задаются в течение одного дня, то это может занять целый год. Это просто невозможно. Итак, мы просто хотим сказать, что мы изо всех сил стараемся ответить на столько вопросов, сколько возможно. И поэтому мы также задаем вопросы и отвечаем на них в этих видео. А также просим вас просматривать ссылки, которые мы предоставляем на нашем веб-сайте. Также есть база данных вопросов и ответов и все такое, чтобы люди могли прояснить для себя это. Но по возможности мы возьмем это на заметку. Итак, для начала мы помолимся. Наш Небесный Отец, большое спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Спасибо, Господи, что мы можем проводить эти обсуждения в то время, в которое мы живем. Мы снова просим Тебя благословить нас в этом обсуждении, а также просветить наши умы Святым Духом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, Мартин, сегодня мы будем говорить о Римской Церкви. Это не то, чем мы дорожим, но это то, что необходимо. И в свете событий в настоящее время, я имею в виду, что мы так много говорили об этом, и люди говорят, о, они снова говорят об этом. Но люди этого не понимают. Они просто не понимают этого. Это очень серьезный вопрос. И как вы сказали, люди, вероятно, не понимают, что из себя представляет Римско-католическая церковь. И все это обсуждение, все на самом деле происходит очень быстро. И снова речь пойдет о выступлениях, которые мы встречали, которые произносят Байден и Трамп. Да, нам нужно посмотреть на это. Мы начнем с видео, а затем посмотрим, к чему это нас приведет и почему мы должны двигаться в этом направлении. Это не популярная весть, которую мы имеем, но это древняя весть. И нужно, чтобы люди не забывали этого. Итак, давай посмотрим на некоторые выступления, которые были произнесены недавно на молитвенном завтраке и в особых случаях, особенно перед выборами. Итак, они совершенно новые и очень актуальные темы, поэтому давай посмотрим на эти вопросы. Я знаю, что мои католические друзья помогают мне сквозь тьму, так мне пришлось закопать частички своей души глубоко в землю. И в конце концов я нашел цель жить жизнью, достойной тех, кого я потерял. И всю свою жизнь на государственной службе я руководствовался принципами католической социальной доктрины. Это прорезает все конфессиональные лица. Что ты делаешь с наименьшим из нас, ты делаешь со мной. У нас есть обязательства друг перед другом. Мы не можем служить себе за счет других. Мы несем ответственность перед будущими поколениями. И это наша задача сегодня. И это чувство надежды и возможности напоминает мне о моей первой встрече с Папой Франциском в 2013 году, когда я имел честь присутствовать на его инаугурации в Ватикане. Когда я поприветствовал его, он сказал мне, «Мистер вице-президент, вас всегда здесь рады видеть». Он действительно посылал весь миру, чтобы повесить приветственный знак на входной двери нашей церкви. 2 года спустя мы с президентом Обамой приветствовали его в Белом доме. В тот же момент, когда мы разделяли чувство надежды и возможности вместе, для меня это просто в очень личный момент, очень тяжелый период моей жизни, моей семьи. Мой сын умер несколько месяцев назад, но Папа Франциск нашел время, чтобы встретиться со мной и моей семьей, чтобы помочь нам увидеть свет сквозь тьму. Я живу в удивительной стране. Мы все живем в удивительной стране. где нидерландский католик, вроде меня, из Скрентона, штат Пенсильвания, однажды подружится с папой-иезуитом. Но вот кто мы как страна, где все возможно, когда мы заботимся друг о друге, где мы заботимся друг о друге, где мы сохраняем веру. Пусть Бог благословит вас. Всех пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит Америку, и пусть Бог защитит наши войска. Итак, это была речь Байдена. Это обычно очень публичное мероприятие, и обычно присутствует кардинал. Но в этом году все это происходило в Зуме. Меня восхищает то, что лагерь Байдена так же религиозно ориентирован, как и другие лагеря. Мы всегда склонны думать, что лагерь Трампа ближе к Царю Северному. Но во многих отношениях лагерь Байдена ближе, чем лагерь Трампа, потому что он упомянул католическую социальную доктрину. У демократической партии есть манифест и видение, которое намного ближе к католической социальной доктрине, чем у лагеря Трампа. Итак, царь Северный присутствует у обоих. И на самом деле не имеет значения, кто победит. Господство в философии царя Северного может быть в обеих сторонах. Итак, совершенно не важно, кто победит на выборах. Вопрос пророчества будет исполнен. Очень важно отметить, не имеет значения, кто из них выиграет, поскольку диктат Рима все равно будет навязываться и соблюдаться. Совершенно верно. Он на той же странице. Байден больше на странице с точки зрения социальной доктрины. Я прочитал последнюю энциклику Папы о братстве, и я должен сказать, что она заняла около 90 страниц. Я довольно детально прочитал ее и увидел это во многих местах. В основном это переписывание Rerum Novarum, католической социальной доктрины. И если вы прочтете ее внимательно, она звучит так сладко, красочно, любяще, любезно и доброжелательно. Но она в основном нацелена против каждого жителя Библии. И это полностью противоречит заповедям Божьим. Но люди этого не замечают, потому что язык очень тщательно выбран. Это как их совместный документ о провозглашении оправдания верой. Это тот же тип языка. Да, тот же тип языка. Они умеют маскироваться. И что мне было интересно, я не знаю, может быть, я что-то слишком много вижу в этом, но он специально сказал, что для меня большая честь иметь папу иезуита другом. Почему он это сказал? Он подчеркнул, что он папа иезуит. Давайте посмотрим на следующее видео. Для меня большая честь выступать на 75-м ежегодном ужине Альфреда Смита, который происходит на протяжении нескольких поколений. Это замечательное событие было почитаемым утверждением в Нью-Йорке в жизни Нью-Йорка. Я с нежностью помню, как посещал с отцом давным-давно. Я был молодым человеком, но никогда этого не забуду. Невероятная традиция католической благотворительности этой организации является примером самого лучшего не только в этом городе, но и в этой стране. Я хочу поблагодарить кардинала Долана, очень особенного человека, за его необычайное руководство архиепископатией и за его глубокую преданность Богу и нашему народу. Я также хочу поблагодарить его за всю помощь, которую он мне оказал многократно и разными способами. Спасибо большое, кардинал. Мы очень ценим это. И, конечно же, католическая община, а также мужчины и женщины Нью-Йоркской епархии ответили на призыв и откровенно ответили на него, как никто другой. В католических школах, приютах, больницах, столовых и буфетах вы служили с высочайшей преданностью своим согражданам. Вы показали миру сущность католической веры. Я знал об этом давно. Я жил рядом с великолепной католической церковью, Как сказал Иисус Христос в Евангелии, все будут знать, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Как президент, я хочу поблагодарить католическое сообщество за великолепную щедрость, которую вы проявили в час нужды Америки с самого начала нашей республики. Католики подняли и обогатили нашу нацию безмерно. Католики, такие как Чарльз Кэрролл, помогли обеспечить независимость Америки. Такие женщины, как святая Елизавета Энн Сеттон, основали движение, которое создало тысячи школ и вытащило детей из бедности. И великий Альфред Смит, счастливый воин, вот кем он был счастливым воином. Я это хорошо знаю. Я считаю себя счастливым воином, но сейчас это не так просто. Но он был счастливым воином американской политики. Он всю жизнь боролся за трудолюбивых американцев и боролся с антикатолическими предрассудками, которые вы видите даже сегодня, которые выходят из демократической партии. Сегодня эта удивительная группа продолжает эту гордую традицию верного служения. Ваша работа напоминает нам важную истину. В этой стране гражданское общество и особенно наши религиозные институты являются важной основой американской свободы. Наша нация сильна католиками и, откровенно говоря, людьми всех вероисповеданий. Вот почему, как президент, один из моих главных приоритетов – защита религиозной свободы и заветной роли веры и в религиозных организациях в нашей национальной жизни для защиты наших данным Богом прав. Недавно мне выпала честь назначить одного из наших самых блестящих юридических умов – судью Эми Кони Барретт, Верховный суд США. И это было действительно честью. Она с отличием окончила юридический факультет университета Нотр-Дам, где ее профессор, один из самых уважаемых в стране, сказал, она была лучшей ученицей, которую он когда-либо имел в своем классе. Мы не потерпим никаких нападок на веру судьи Барретт. Антикатолическому фанатизму нет места в Соединенных Штатах Америки. Он преобладает в демократической партии, и мы должны немедленно что-то сделать с этим. Например, республиканская победа. И давайте сделаем его действительно большим, чтобы поддержать благородную миссию католических школ. Моя администрация работает над продвижением выбора школы. Для меня было большой честью помочь католической церкви с ее школами. Им нужны были сотни миллионов долларов по всей стране, и я дал им их. Никто другой, я дал им. Надеюсь, вы вспомните это 3 ноября. Я дал им их. Было честью сделать это. Я сделал это по просьбе кардинала Долана и других ваших лидеров. Им это действительно было нужно. Мы позаботились об этой ситуации. Это очень важно. Мы снова стоим с католическими благотворительными организациями и поставщиками медицинских услуг, такими как маленькие сестры бедняков. Мы были с ними на протяжении всей этой долгой борьбы. Мы боремся за католическое агентство по усыновлению и боремся тяжело. И мы защищаем священное право на жизнь. Помните это, когда вы голосуете. Это очень важно и очень важно для Верховного Суда. Каждый рожденный и нерожденный ребенок создан по святому образу Божьему. Несколько институтов в истории сделали для Нью-Йорка больше, больше для Америки или больше для людей мира, чем католическая церковь. Из приходов этого города пришли солдаты, которые боролись, чтобы положить конец рабству, рабочие, поднявшие возвышающийся небоскреб Манхэттена, капелланы, высадившиеся на пляжах Гуадалканала, монахини, которые выступали за гражданские права, и полицейские пожарные, которых мы так любим, которые вбегали в мировые торговые центры 11 сентября 2001 года. Сейчас, как никогда, наша нация нуждается в обновлении ценностей, которые продвигает эта организация, и чтобы католические верующие жили каждый день в мире. Мы любим католиков, мы любим католическую религию, и прежде всего очень уважаем ее. Как президент, я всегда буду поддерживать вас в ваших усилиях служить нашим согражданам и возвышать все человечество. Я буду защищать католическую церковь. Я буду защищать права верующих любой расы, цвета, религии и вероисповедания. Еще раз спасибо Мемориальному фонду Альфреда Смита. Пусть Бог благословит вас, Боже благослови Нью-Йорк и Боже благослови Америку. Это было красноречиво. Это действительно было что-то. Это нужно посмотреть несколько раз, чтобы понять, что он на самом деле говорил. Да, это было очень-очень сильно сказано. И он обращается, конечно же, к кардиналу Долану, который является главой рыцарей Мальты в Соединенных Штатах. Не во всем мире, а в Соединенных Штатах. Он также католический представитель вооруженных сил. Так это действительно церковь и государство на высшем уровне. Он совершенно ясно дал понять, что антикатолическим настроениям необходимо положить конец, и что Рим сыграл ключевую роль во всех этих вопросах. Заботясь о бедных, о бесплатных столовых и обо всем этом. Многие из них, конечно, абсолютно приемлемы. Итак, я хочу прояснить это. Здесь, на этом форуме, никто не против католиков. Люди делают все возможное, чтобы жить в соответствии с тем светом, который у них есть. Речь идет не о католиках, речь идет о католицизме. И в этом заключается большая опасность. И мы хотим послушать еще одну речь, которую он произнес. Очень похожая речь, но чтобы получить полную картину, он говорит несколько вещей, которые немного отличаются. Это было на молитвенном завтраке, где Уильям Барр произнес свою речь, а также получил почетную награду. Да, мы смотрели это в нашем последнем видео. Итак, давай просто посмотрим, что сказал Дональд Трамп на этом конкретном. Для меня большая честь выступать на национальном католическом молитвенном завтраке. Я хочу поблагодарить моего хорошего друга Леонардо Лео и члена управления за этот чудесный завтрак, а также, конечно же, рыцарей Колумба. И поприветствовать генерального прокурора Билла Барра, особенный человек на получение ежегодной премии. Я вырос рядом с католической церковью Квинс, Нью-Йорк. Я видел, как много невероятной работы католическая церковь сделала для нашего сообщества. Это удивительные люди, это замечательные люди. Католические школы дают многим малообеспеченным детям шанс реализовать свой Богом данный потенциал. Католики любого происхождения разделяют любовь Христа с наиболее уязвимыми, поскольку они заботятся о престарелых, бездомных и нуждающихся соседях. Наша нация сильна благодаря католикам и всем людям веры. Мы верим в радость семьи, благословение свободы и достоинство работы и в вечную истину, что каждый рожденный и нерожденный ребенок сотворен по святому образу Божьему. Я всегда буду защищать жизненно важную роль религии и молитвы в американском обществе. Я всегда буду защищать священное право на жизнь. Сегодня я объявлю, подпишу указ о рожденных живыми, чтобы гарантировать, что все драгоценные дети, рожденные живыми, независимо от их обстоятельств, получат медицинскую помощь, которую они заслуживают. Это наш священный моральный долг. Мы также увеличиваем федеральное финансирование неонатальных исследований, чтобы каждый ребенок имел наилучшие шансы на благополучие и рост. Мелания и я недавно посетили храм святого Иоанна Павла II, кто оказал такое глубокое влияние на нашу страну в мире. Это был невероятный визит. Во время моего первого визита в США он завершил свой визит в католическом приходе в Гарлеме этими словами. «Пусть благая весть о Христе излучается из наших сердец, а мир, который Он дает, навсегда останется в ваших душах». Мы очень благодарны миллионам католиков по всей Америке, которые живут этими прекрасными словами и приносят миру надежду, радость, свет и благодать. Спасибо! Благослови вас Бог и благослови Бог Америку! И, пожалуйста, позаботьтесь о Барре. Он очень важен для всех нас. Верно? Итак, теперь у нас есть представление о том, что в мире в основном какое отношение к католикам, и что президент поддерживает их в Соединенных Штатах Америки. И да, у них есть гуманитарные работы. У них есть бесплатные кухни, и они делают много добрых дел. Но проблема не в этом. Проблема гораздо глубже. Людям в мире нужно знать об этом. Например, я сам вырос в католической семье. И пройдя через атеистическую фазу, я на короткое время снова стал католиком. Пока я не обнаружил некоторые вещи, которые были очень-очень тревожными. Не в том, что они делают, а в том, во что они верят. И в их истории о том, как они поступают с людьми, которые не верят так, как они верят. Я хотела бы сказать, что для меня важно в этих речах Трампа и Байдена то, как вы сказали, мы согласны, что есть много этих замечательных людей, и то, что они, возможно, делают замечательную работу, но он сказал, что мы любим католическую религию. И это то, на что мы хотим посмотреть. Итак, почему люди говорят, что если вы сейчас выступаете против католицизма, вы фанатик? Итак, давайте продолжим и посмотрим, в чем реальная проблема. Я не хочу с самого начала цитировать адвентистские источники, так что давайте сначала обратимся к церкви Англии в конце 1800-х годов, во что они верили и почему они в это верили. Это книга «Романизм и реформация» Грата Гиннесса. Он был священником церкви Англии. И он написал в предисловии: «Реформация XVI века, которая породила протестантизм, была основана на священных писаниях. Она вернула миру Библию. Она учила Писание. Она выявила ошибки и пороки Рима с помощью меча Духа. Она применяла пророчества и приняла их практическое руководство. Такую реформационную работу нужно проводить заново. Мы слишком сильно забыли пророческую антипапскую истину. Это поколение опасно, привольно». Это красивое слово, не так ли? Вы должны объяснить это. Итак, у вас есть долгота, у вас есть широта. Но они спят. И они безразличны к истине и заблуждению в вопросах, по которым Священные Писания чрезвычайно решительны и абсолютно ясны. Самое худшее, что может случиться с человеком, это обман. Обман хуже откровенной конфронтации. Хотя этот обман во многих случаях приводил также и к открытой конфронтации. Позвольте мне просто вернуться к тому, что сказал Мартин Лютер. Итак, это старая книга. У меня есть старая копия. Сегодня вы получаете гораздо более современные копии, а не та, которая разваливается, как эта. Это очень старая книга. Она пахнет... нетронутой, неприкосновенной. Да, она определенно пахнет стариной. Сами сочинения этой книги — это цикл лекций, которые он прочитал по римскому вопросу. Эта книга разваливается, но это великолепная книга. Всем следует прочитать ее. «Романизм и реформация». Первая лекция он пишет: «Даниил и взгляд на романизм». 50 лет назад сэр Роберт Пил в своем выдающемся заявлении сказал: «С замечательной ясной прозорливостью этот день не за горами. И это может быть очень близко, когда нам снова придется сражаться в битве за реформацию». Он прав. Мы должны знать, почему мы так верим и во что мы верим. Мы должны быть твердыми. День настал. Это было написано в конце 1800-х годов. Мы видим из речей, которые мы только что услышали, что мир забыл. Весь протестантский мир был обманут, следуя лжепророческому учению, а не учению, которое они имели раньше. Когда мы читаем такую книгу, здесь на пятой странице написано: «Мы чувствуем себя вынужденными возобновить великий старый протест, который был обязан своим современным обретением свободы, знания, мира и процветания. Нам нужно. Мы чувствуем себя вынужденными возобновить великий старый протест, которому мир обязан своим современным обретением свободы знания, мира и процветания. Сегодня в мире нет мира, и идет упадок благосостояния. Здесь говорится, что это факт, что хотя канон Священного Писания был закрыт за много веков до того, как начал существовать романизм, и за 15 веков до Реформации он представляет собой божественный суд в отношении обоих. Библия записывает прошлое в своих историях и будущее в своих пророчествах, которые являются просто историей, написанной заранее. Очень хорошо сказано. Эти писатели невероятны. Реформация, это на странице 9. Реформация была возвращением к первозданному или неотступническому христианству. Между 3 и 4 веками назад, ну а теперь уже 5, в этой стране, в Германии и некоторых других странах Европы, одной из особенностей этого великого движения был отказ от использования латыни в публичном богослужении. Перевод священных писаний на живой язык, чтобы все народы могли читать Слово Божие на своем собственном языке и понять для себя его священные послания. С этой реформацией связаны имена Лютера, Эразма, Тиндаля, Нокса, Кальвина, Латтимера, Ридли, Крамера, Купера и других. А затем он переходит к книге Даниила и рассказывает о пророчествах книги Даниила. И он говорит о писаниях Павла. И он говорит, апостол Павел, с другой стороны, показывает церковный характер и взаимосвязь этой силы, ссылаясь на пророчество Даниила и Откровения. Позвольте мне перейти к следующей главе, где он начинает говорить. Разрешите мне найти это. Мне нужно внимательно перелистывать эту книгу, потому что она разваливается. Это прекрасная книга. Вот вторая лекция. И она дает полное описание Даниила 7 главы. Всю 7 главу Даниила, а затем он говорит на странице 37. В этих стихах есть вся история папства. И более того, у вас есть его будущее, а также его прошлое. Суд Божий относительно его моральных качеств и заслуг. Вы выучили азбуку языка и иероглифов. Вы сразу поймете, что такие существа, которые являются фигурами безбожных империй. Итак, он описывает империи, перечисленные в книге Даниила, глава 7. И он говорит, что это символы безбожных империй. Он также говорит, что это важно с тем, что мы должны четко осознавать один великий исторический факт, что правление Рима никогда не переставало существовать с момента своего появления. За исключением одного раза на очень короткий период во время готической инквизиции. Рим, мы повторяем, он говорит, никогда не прекращал свое существование. Это была светская языческая власть в течение 5 или 6 веков. Это была церковная и отступническая христианская власть с тех пор. Отступническая власть. А затем он описывает небольшой урок из Даниила 7 главы. Мы могли бы посмотреть это, у меня есть Библия. Но мы не хотим проводить это изучение. Я просто хочу сказать, что думали реформаторы по этому конкретному вопросу. И он говорит о силе маленького рога, и он говорит, сила, символизируемая горным, кощунственным малым рогом римского зверя, это ему он посвящает большую часть пророчества. И я должен попросить вас внимательно отметить различные моменты, которые доказывают, что этот рог является чудесным пророческим символом или иероглифом римского папства, подходя к нему как один из ключей Чаба, которые идеально подходят к замку, для которого он сделан. Невероятно. В каждой части, в то время как он абсолютно отказывается приспосабливаться к любой другой, неоспоримо связано. На самом деле, некоторые люди действительно разработали статистику и говорят, что это абсолютно невозможно, имея в виду, что вероятность того, что одна организация смогла бы выполнить все эти пророчества, равна единице к количеству атомов во всей Вселенной, если бы это не был вдохновленный Богом пророческий сценарий. А затем он перечисляет несколько из них, говорит, здесь сказано, где он возникает в теле Четвертой империи. Другими словами, в самом сердце римского государства, среди государств Европы, в период своего возникновения, вскоре после раздела Римской империи на территории 10 царств. Это церковь Англии, это не адвентизм. Его природа отличается от других царств, хотя в некоторых отношениях они похожи. Это был рок, который является политическим образованием, но с глазами и устами. Это было бы царство, как и все остальные монархии, но его царь будет надзирателем или епископами и пророками. У этих людей было понимание. Моральный облик, хвастливое, кощунственное великое слово сказано против высших. Это беззаконие, оно будет требовать власти над временами и законами. Он изменит законы Бога, он изменит времена Божьи. Его противостояние святым. Это была власть, которая преследовала его продолжительность, время, времена и половина времени. И здесь говорится в этой книге, я должен показать это тебе, 1260 лет. У этих людей было пророческое видение. И мир забыл об этом. Они ждут прихода Антихриста. Вот система, которая правила все эти годы, сейчас смертельная рана будет исцелена. И цари мира, они предадут свою власть зверю. Что сказал Байден? Социальная доктрина Римско-католической церкви – это та, которую они хотят реализовать в течение пятьсот лет. Реформация следила за тем, чтобы католическая социальная доктрина не была правлением страны. Я не хочу кого-то обидеть, но посмотрите на протестантские страны и посмотрите на католические страны. Какие из них были процветающими? Протестантские. И почему они так быстро приходят в упадок? Потому что мы возвращаемся к той же старой системе. Я хочу, чтобы цари мира изучали историю. Я бы хотел, чтобы они поняли, о чем идет речь. Это не о том, ты хороший парень, это о том, что ты, во что ты веришь. Есть три центральных столпа, на которых совершенно твердо стояли все христианские деноминации, которые верили в Библию и только Библию. Первый – это верховенство Христа. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Иисуса Христа. Нет другого имени под небом и землей, которым вы можете спастись, кроме имени Иисуса Христа. Это неподвижный столб. Второй столб. Библия – это принцип веры. Библия и одна только Библия является правилом веры. Если у вас есть какой-либо другой посторонний источник, например, адвентисты седьмого дня считают, что труды Эллен Уайт, но они гармонируют с этим словом. Ее труды должны быть проверены этим словом, а не ее труды проверяют это слово. Итак, принцип веры остается Библия и только Библия. И с самого начала христианства были люди, которые стояли за закон и соблюдали субботу. Раннехристианская церковь соблюдала субботу, но все это было изменено римской властью. И вот где спрятана ошибка. Мы должны смотреть на эти исторические события. Итак, мы не собираемся просматривать всю книгу, а просто показать людям, во что протестантизм верил. И мы можем видеть, что эта старая книга, она разваливается. Но читать, во что верили эти люди, это удивительно. Хотя люди забыли это. Также важно, чтобы, как вы упомянули ранее, мы не пытаемся унизить людей. Есть очень хорошие атеисты. Да, атеисты замечательные люди. Большинство из моих коллег были атеистами. И некоторые из них были замечательными людьми. Так что дело не в людях, а в религии. Потому что это то, что будет играть роль. И это то, о чем мы должны поговорить. Итак, давайте продолжим и посмотрим, в чем настоящая проблема. И почему миру нужно напоминать снова и снова. Потому что мы собираемся повторить историю. И это не будет красивое зрелище. Что было центральным столпом реформации? Мартин Лютер. Он говорил об оправдании только верой. Он сказал, по этому пункту ничто не должно быть уступлено или сдано, и ничто не может быть предоставлено или разрешено вопреки тому же самому. Это первый и главный догмат протестантизма. Он сказал, если этот пункт оправдания будет потерян, все христианское учение будет потеряно одновременно. Это учение, оправдание, является главой и краеугольным камнем. Только оно порождает, питает, строит, сохраняет и защищает Церковь Бога. И без него Церковь Бога не может существовать ни одного часа. Когда пункт оправдания падет, падет все. Другими словами, это религиозная война. Это война за спасение в Иисусе Христе. И это то, что люди не понимают. Если я принимаю власть силы, которая подрывает авторитет Иисуса Христа, то я служу власти Антихриста. И не имеет значения, сколько раз эта конкретная сила возвышает или говорит, что они возвышают Христа. Да, они могут упоминать имя Христа все время, они могут проповедовать во имя Христа, но если они не делают то, что Он говорит, то они противоречат Священным Писаниям. Итак, Рим был тем, кто проклял это учение об оправдании только веры. Любой, кто говорит, что грешники оправдываются только верой, имея в виду, что ничего другого не потребуется для сотрудничества, чтобы получить благодать оправдания, пусть будет анафема. Это канон номер 9 и номер 14. Любой, кто говорит, что грешная душа оправдывается вмененной праведностью Христа или прощением грехов и милосердием, которое изливается в их сердца Святым Духом, без вселенной благодати, пусть будет анафема. Итак, Рим буквально говорит, что мы становимся праведными, вместо того, чтобы иметь вмененную праведность, чуждую праведность, как сказал Лютер, которая находится вне нас. Здесь мы просто смотрим на основную доктрину. Конечно, есть другие доктрины, мы можем говорить и о них. Итак, когда мы подходим к совместному документу об оправдании, который сегодня, конечно же, является компромиссом, потому что Вы только что прочитали документ из Трентского собора. Но есть много людей, которые говорят, ну ведь есть Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор не отменял ни одной доктрины, провозглашенной на Трентском соборе. И этого не могло быть, потому что они были сказаны экс-катедра, что означает, что они безошибочны. Если бы им пришлось отменить это, они разрушили бы доктрину непогрешимости Римской католической церкви. Итак, доктрины, изложенные на Трентском совете, неизменны. Просто хочу прояснить это. У нас есть много епископов, говорящих. Епископ Шнайдер был тем, кто сказал, это совершенно открыто. Не важно, что папство говорит, пока оно не говорит, что это экс-катедра. Оно может идти в любом направлении. Важно то, что было сказано экс-катедра с епископского кресла. Итак, вот формулировка документа о совместной декларации протестантизма и католицизма, которая должна была положить конец великому расколу между ними. И в нем говорится следующее. «Вместе мы исповедуем, только по благодати, с верой в спасительную работу Христа, а не из-за каких-либо заслуг с нашей стороны, мы приняты Богом и получаем Святой Дух, который обновляет наши сердца, снаряжая и призывая нас к добрым делам». Это звучит замечательно. Но это написано пером, в котором есть жало смерти. Это католическая доктрина, замаскированная под доктрину протестантского Бога. Они очень умны в своих словах. Итак, мы обсуждали это раньше. Мы не хотим вдаваться в подробности. Мы исповедуем, что только по благодати. Это правда, что мы спасены только по благодати. Но проблема в том, что благодать может применяться только после веры. Вера. Как мне спастись? Верой в искупительную кровь Христа, верно? Потому что иначе каждый может быть спасен по милости. Можно спастись по милости. Могу ли я дать вам милость, если бы вы были со мной злы? Конечно, я могу. Я могу быть милостивым к вам. Я могу быть милостивым. Могу я спасти тебя? Нет. Можешь ли ты спастись верой в меня? Это было бы довольно бесполезное предприятие, верно? Итак, это не следует читать только по благодати, это следует читать только по вере, потому что без веры угодить ему невозможно. Только верой. По вере. Они говорят только по благодати. По вере в спасительную работу Христа. Нет. В искупление Христа и его кровью. Потому что они верят, конечно, что вы спасаетесь делами. И добрые дела Христа находятся в этом горшке, называемом сокровищницей заслуг. Но также добрые дела Марии и святых. Так что они просто на одном уровне. Папа Франциск, конечно, любит цитировать святого Франциска. И святой Франциск тот, за кем он следует. Он герой рассказа. Это тотальное пантеистическое божество, которому они служат. Если вы прочтете его последний документ, мы рассмотрим его в будущих видео, мы рассмотрим некоторые из вопросов. Это пантеистическое божество, которое почиталось святым Франциском, является героем системы Папы Франциска. Но где Иисус? Помните, мы смотрели этот документ «Юбилей Земли». И это был также протестантский документ. Но это тот же язык. Это пантеистический язык. Итак, это неправильное цитирование доктрины оправдания. Если это прочитать так. «Только верой в искупительную жертву Иисуса Христа». Тогда это было бы хорошо. И дальше они продолжают. «И не за каких-либо заслуг с нашей стороны мы, приняты Богом, и получаем Святой Дух, который обновляется наше сердце, снаряжая и призывая нас к добрым делам». Это, конечно же, не оправдание, это освящение. Итак, это смесь освящения и оправдание, с искажением оправдания. А протестанты думают: о, это замечательно. Итак, это очень коварный враг. Мы должны быть очень осторожны. Как мы это делаем? Zenit News сообщает в своей статье о речи папы Бенедикта о папском первенстве, озаглавленном «Мир из Рима». Бенедикт XVI подчеркивает папское первенство в первом веке. Это как другая проблема. Реформация говорила, что Христос – глава церкви. Церковь Шотландии сказала: у нас нет короля, кроме Иисуса, когда они отвергли британское правление британского монарха. То же самое и здесь. Это немного противоречит тому, что иудеи сказали при распятии Иисуса. Они сказали, что у нас нет царя, кроме Кесаря. Ты прав. Итак, что он там сказал? Теперь, это переносит нас как раз в наше время, потому что всегда вопрос в том, изменился ли Рим. Рим не может измениться. Его доктрина не позволяет ему измениться. Он не может изменить экс-катедра без отказа от непогрешимости папы. Он просто не может этого сделать. Это очень серьезный вопрос, потому что большинство деноминаций и даже люди, они говорят, что Рим изменился. Да, это верно. Даже в наших рядах есть много людей, которые говорят: Рим изменился. Он не изменился. И вот несколько заявлений, поскольку мы увидим, это папа Бенедикт, я имею в виду, что он все еще жив, верно? Технически говоря, он все еще папа. Уже в первом веке папы осуществляли свое верховенство над другими церквями, сказал Бенедикт XVI. Святой Отец объяснил это в среду на общей аудиенции, которую он посвятил папе святому Клименту Римскому. Письмо третьего преемника Петра, святого Климента, разъясняет различие между иерархией и мирянами. Вы видите, римско-католическая церковь подняла иерархию церкви над мирянами. Библия не делает такого различия. В современных переводах они должны нарушать грамматику, чтобы провести это различие, тогда как на самом деле нет никаких различий. Мы говорили об этом раньше. Итак, мы должны быть очень осторожны. Итак, во-первых, они верят в эту иерархию. Они возвысили себя. Он сказал: четкое различие между мирянами и иерархией никоим образом не означает противоположность, а только органическую связь тела организма с различными функциями. Они всегда говорят на таком красочном языке, но то, что он в основном говорит: «Я твой босс». На самом деле церковь не место для беспорядка и анархии. Нам нужен босс, где кто-то может делать все, что хочет, в любое время. Каждый в этом организме с четко сформулированной структурой практикует свое служение в соответствии с полученным призванием. В отношении глав общин Климент четко определяет доктрину апостольской преемственности. Другими словами, власть пришла по той линии, которая, по их мнению, была дана Петру. Но Павел упрекал Петра на совете. Павел упрекал Иакова. Итак, они верят в эту власть, идущую по этой линии. А затем он добавил: в конечном счете законы, регулирующие это, исходят от самого Бога. Я босс. Бог так сказал: я правлю по божественному праву. Вот что он говорит. Отец послал Иисуса Христа, который, в свою очередь, послал апостолов. Затем они выслали первых глав общин и установили, что за ними последуют достойные люди. Мы видим в истории, насколько достойны были некоторые из этих людей в системе. Папа утверждал, что церковь – это прежде всего дар Божий, а не наше существо, и поэтому эта сакраментальная структура – это очень важный язык. Не только гарантирует общий порядок, но и приоритет дара Бога, который нужен всем нам. Это поразительно. Он утверждает, что тот факт, что он является главой церкви этой сакраментальной структуры. В католическом мышлении сакраментальный – это то, что ведет к спасению. Другими словами, он говорит, что призвание папства абсолютно необходимо для спасения. Вот что он говорит. И это современный папа, который все еще жив сегодня, который говорит, что абсолютно необходимо подчиняться римскому понтифику. И он говорит это очень сильно, замаскированным языком. Таким образом, принятие первенства папства является, согласно нынешнему папе, сакраментальной структурой, это я написал, что в католическом мышлении делает ее вопросом спасения. Это немалоизвестная цитата 19 века. Она ясно демонстрирует, что Рим не изменился. Принятие Иисуса – это вопрос спасения, а не принятие земного самозванца, который берет на себя прерогативы Христа. Бенедикт так что возвышает духовенство и отводит ему посредническую роль, как это делала средневековая церковь. Это взято из веб-страницы Ватикана. И мы просто хотим убедиться, что люди знают, что это не какой-то непонятный источник. Это когда очень серьезный вопрос, связанный со спасением. Должен ли я принять первенство Папы, чтобы спастись? Согласно Библии, использовал ли Иисус посредника, когда был на земле, чтобы передавать прощение грехов любому, с кем он вступал в контакт? Нет, никогда. Итак, если он этого не делал, тогда зачем ему делать это сейчас? Это обращение его святейшества Бенедикта к членам епископальной конференции Португалии во время их посещения Адлимина. Он говорит, «Мне доставляет огромную радость принимать вас сегодня в доме Петра, который милостью Божией является прочными столпами того моста, который вы призваны быть и создать между человечеством и его высшей судьбой, самую святую Троицу». Вы думали об этом заявлении? Это Бенедикт говорит. Он говорит, что духовенство – это мост, небо. Другими словами, вы не можете попасть туда без духовенства. Итак, Христа оттеснили. Я на самом деле хочу напомнить президенту Дональду Трампу, который утверждает, что он протестант, что если это требование папства стоять на этом мосту, это очень-очень-очень опасно. Если бы мне пришлось полагаться на духовенство, чтобы привести меня в обетованную землю, у меня были бы серьезные проблемы. Единственный источник, на который я могу положиться для получения правильной информации, это Библия. И только Библия. И если я прочитаю такую книгу, эту древнюю книгу, если она не соответствует этой книге, Библии, то я должен отложить ее в сторону. Это мой авторитет. То же самое с трудами Эллен Уайт или кого-либо еще. Вот это фильтр. Это окончательный фильтр. Но он продолжает и говорит, это мост. И он говорит, что уже не я живу, а Христос живет во мне. И затем он берет этот текст и говорит, что конкретным признаком этого воплощения является излияние жизни Христа, которое течет от меня, говорит Бенедикт, в жизни других. Это потому, что я не могу владеть Христом только для себя. Я могу принадлежать Ему только в союзе со всеми, кто стал или станет Его собственностью. Мы становимся одним телом, полностью объединившись в единое существование. Через кого? через Него, не через Христа, через духовенство. Итак, это структура, это средство к спасению, и это не по Библии. Ибо нет другого имени под небом данного человека, который надлежало бы нам спастись. Это опасность. Давайте убедимся. Вот книга Малахии Мартина, она называется «Богатая церковь, бедная церковь». Он был священником-иезуитом. Итак, давайте посмотрим, что он говорит. Он утверждает, что понтифик является единственным живым представителем Бога среди людей, наделен абсолютной властью учить божественному спасению, открытому через его Сына Иисуса Христа, который был и есть сам Бог, кто сотворил человека. Католическое учение утверждает, что любой римско-католик, любой некатолический христианин или любой нехристианин, исповедующий любую другую религию, получает спасение от Бога, получает его через духовное служение этого человека в Риме и заслуги верующих его церкви. Это довольно ясно. Итак, даже если люди захотят сказать, что я исказил то, что говорит Бенедикт, и я не исказил, потому что это абсолютное утверждение иезуита, что это именно то, что он имел в виду. Каждая доктрина, которая придерживается римский католицизм и которая была включена в протестантизм или не исключена из протестантизма, является доктриной, противоречащей Библии. Вы можете взять любое учение, например, взять учение о крещении, крещение для верующих. Если от всего сердца веруешь, тогда можете. Кстати, этот стих также был удален из современного перевода, что очень досадно. Но проблема вот в чем. Крещение должно было удержать мир от церкви. Ведь крещение младенцев, что и сделал Рим, оно привело мир в церковь и сделало его подчиненным церкви. Если вы возьмете любую из этих доктрин, если вы возьмете, например, мессу, любую из них, мы рассмотрим некоторые из них, нам не обязательно вдаваться во все их, но все они противоречат Слову Божьему, которое действительно должно тебе кое-что сказать. Мы также снова добавим ссылку на видео «Учение змея», которое ясно показывает их учение. Когда цари мира отдадут свою власть зверю, что, как сказано в Библии, они и сделают, и то, что они и делают сейчас, они передают свою власть под власть епископа Рима. Это очень ясно. И кого тогда они отодвинули в сторону? Иисуса Христа. Если Иисус Христос — это тот, кого нужно принять верой по личному выбору, тогда вы не можете заставлять совесть. Итак, я не иду против какой-либо другой религии. Я не пытаюсь заставить любую другую религию верить так, как я верю, или как ты веришь. Но то, что я говорю, это если изучение Библии открывает что-то, и вы не действуете в соответствии с этим, то это будет для вас грех. Тогда это будет вам грехом. Они изменили времена и законы, они изменили заповеди Божьи. Изменил ли Рим заповеди Божьи? Да, совершенно верно. Это шокировало меня. Я был католиком. Я попросил римско-католического священника прийти ко мне в дом и сказать: «Извините, пожалуйста, объясните мне, почему Рим изменил заповеди Божьи?» Его ответ мне был: «Я не силен в Писаниях», из-за чего я чуть не упал со стула. Я сказал: «Ну вы же священник!» Он сказал: «Я не силен в Писаниях. У нас есть специалисты, которые занимаются Писанием». Очевидно, искажая их, верно? Очевидно, если он священник и не силен в Писаниях, что насчет обычного члена церкви? Совершенно верно, это должно быть ужасно. Я вырос с катехизисом в руке, а не с Библией. Я помню, вы рассказывали историю, что вы когда-то искали Библию, потому что ее не было у вас в доме. Да, ее не было у нас в доме. Но это католическое учение. Это противоречит Слову Божьему. Катехизис Магьюрес говорит об этом так. Епископы и священники церкви называются другими Христами. Только они обладают властью представлять или занимать место Христа в проповеди Его Евангелия и в принесении Его жертвы во славу Бога и спасение людей. Мы читали заявление Бенедикта, и оно опубликовано на веб-странице Ватикана, который, как я сказал, не был неясным источником. Это очень актуально с точки зрения истории. Изменился Рим? Нет. Через его рукоположение священник должен получить особые сверхъестественные силы, в частности, чтобы преобразовать хлеб и вино в тело и кровь Христа, в святой жертве мессы и прощать грехи в таинстве покаяния. Чья прерогатива прощать грехи? Иисуса Христа. Разве они не берут на себя прерогативу Христа? Да. Разве даже евреи не говорили, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И дальше он говорит, чтобы преобразовать хлеб и вино в тело и кровь Христа. Тогда созданное существо становится Творцом. Кто тогда выше? В 1988 году Свободная Пресвитерианская Церковь Шотландского Синода преподобного Дональда Маклина в своем письме к журналу «Таймс» написала, касающегося экуменического движения, написала, «Избавьтесь от всех этих различий, потому что даже Папа Франциск говорит, отложите все доктрины в сторону». Мы записали два видео на эту тему «Учение змея». Итак, это очень важный вопрос. Он сказал, «Экуменические движения, которые вы восхваляете, являются величайшим бедствием для христианской церкви в этом столетии». Просто обратите внимание, кто это говорит? Свободная Пресвитерианская церковь Шотландского синода преподобного Дональда Маклина. И он говорит, «Это величайшая катастрофа. Оно превратило исповедующие церкви этой страны в собрание бескровных, бесхребетных, и бескостных организаций, которые едва ли могут поднять хныканье в сторону Христа и Его истины. Неудивительно, что зло прогрессирует само по себе, в духовной тьме с годами становится все сильнее. Вы, кажется, считаете группу христиан трезвого поведения и глубокой духовности ума фанатиками и нетерпимыми. Разве Папа Франциск не говорит то же самое? Разве он не говорит о христианах, как о фундаменталистах, которые полностью верят Библии? Тогда вы подходите под статью «фундаменталист» и «террорист». Если это так, то неизбежные люди Бога, такие как Джон Нокс в Шотландии, Джон Кальвин и Мартин Лютер на континенте, и архиепископ Кренмер в Англии, были фанатиками в своем противостоянии ошибкам папства. Мы рады быть в такой компании. Проблема в вере и доктрине. Этот человек пишет примерно через 100 лет после той книги. После этой книги. У него такое же видение. Он верит то же самое. Мы позволили обмануть себя и перестали узнавать коварного врага. Кстати, разве президенты Соединенных Штатов, такие как Авраам Линкольн, не предостерегали против этой власти и иезуитов? Разве Сэмюэл Мосс не предупреждал об этой власти? Разве многие прелаты и проповедники не предостерегали об этой власти? Почему мы все забыли? Кажется, нам нужно напоминать снова и снова. Итак, мы обсудили теперь некоторые цитаты из Гратана Гиннесса. Его книги. Мы рассмотрели проблему в Библии через труды Гратана Гиннесса. Мы также просмотрели, что говорит Бенедикт. А теперь давайте посмотрим дух пророчества, который находится в полной гармонии с тем, во что верили протестанты. Итак, мы не цитируем источник, который не соответствует Библии. Павел II письме фессалоникийцам предсказал великое отступничество, которое приведет к установлению папской власти. Он заявил, что день Христа не наступит, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Между прочим, у Гратена Гиннесса есть часть этого стиха в этой книге, в которой он ясно заявляет, что храм Бога — это церковь. А затем он цитирует Павла, где он говорит Коринфянам и к Ефесянам, что «вы — храм живого Бога». А затем он говорит, что человек греха сядет в христианской церкви. Не в буквальном храме. Нет, он говорит не о храме из камня. Итак, существует удивительный синхронизм между тем, что писали реформаторы, и тем, что мы читаем здесь, в трудах Эллен Уайт. Это одно и то же. Кроме того, апостол предупреждает своих братьев, ибо тайна беззакония уже в действии, 2 Фессалоникийцам 2, 3, 4, 7 стихи. Даже в то раннее время он видел, как закрадываются церковные заблуждения, которые подготовят почву для развития папства. Мало-помалу, сначала незаметно и безмолвно, а затем более открыто, по мере того, как она увеличилась в силе и владевала умами людей, тайна беззакония продолжала свою обманчивую и кощунственную работу. Как написано эти книги, меня просто поражает. Когда вы читаете этих старых реформаторов и ставите их рядом друг с другом, их дух идентичен. Был человек, который проповедовал на другом континенте или в другой стране в то же время, что и Лютер. Люди спрашивали его и говорили ему: «Ты говоришь так же, как Лютер». И он отвечал: «Я не знаю Лютера, но если он проповедует то же, что и я, значит, нас ведет один и тот же дух». И именно так, верно? Почти незаметно обычаи гедонизма проникли в христианскую церковь. Дух компромисса и, соответственно, какое-то время сдерживался жестокими гонениями, которые церковь претерпевала во время язычества. Итак, церковь была чиста вначале и сохраняла чистоту, потому что вы не собирались вступать в организацию, которая вас преследовала, верно? Разве что у вас не было очень веской причины. Но когда преследования прекратились, и христианство вошло во дворцы и дворцы королей, церковь отложила скромную простоту Христа и его апостолов для пышности и гордости языческих священников и правителей, и вместо требований Бога она заменила их на человеческие теории и традиции. Вот в чем проблема. Итак, когда Дональд Трамп сказал, что мы не можем терпеть антикатолическую риторику, значит, у него мышление сегодняшнего времени. История стерта с лица земли. Он должен изучать историю и вернуться к первоисточнику и послушать, что говорили ранние реформаторы и что говорили первые президенты, такие как Линкольн. Я имею в виду, что есть книга, написанная по этому поводу католическим священником, который стал протестантом, отец Чиники. Книга называется «50 лет в Римской церкви», где он говорит об убийстве Линкольна и как иезуиты стояли за этим. Люди должны читать такие книги, как «50 лет Римской церкви» отца Чиники. Возьмите все эти книги, прочитайте их. Читайте книгу Фокса «Мученики». О, это очень-очень тяжелая книга для чтения. Вы, вероятно, как и я, вы прочтете первые три главы, а затем вы захочете поплакать и отложить ее на некоторое время. Верно? Потому что люди не понимают, почему. И я думаю, многие люди не понимают, почему мы постоянно говорим о Римской церкви. Они постоянно говорят, что я антикатолик. Я против антикатолической доктрины, потому что это доктрина Антихриста. А людей нужно предупредить. Рим никогда не изменится. Никогда, никогда. Номинальное обращение Константина в начале IV века вызвало великую радость, и мир, одетый в одежды праведности, вошел в церковь. Теперь дело развращения быстро прогрессировало. Язычество, казавшееся побежденным, стало победителем. Его дух контролировал церковь. Его доктрины, обряды и суеверия были включены в веру и поклонение якобы последователей Христа. Тоже это было записано как традиция. А в римско-католическом мышлении традиция – это контекст, в котором следует толковать Библию. Но это неверно. Традиция должна быть проверена Писанием, а не наоборот. Это говорит дух пророчества, том 4. Это, по сути, великая борьба в ее ранней форме. Я предпочитаю читать старые книги, потому что они все еще называют вещи своими именами. Этот компромисс между язычеством и христианством привел к развитию человека греха, предсказанного в пророчестве как противостоящего и возвышающего себя над Богом. Эта гигантская система ложной религии является шедевром силы сатаны, памятником его усилий сесть на трон, чтобы управлять землей согласно своей воле. И когда мир отдал свою власть этой папской системе, язычество господствовало над церковью. А Верховный Понтифик был ничем иным, как старым языческим богом-царем. И все еще есть сегодня. Одна из ведущих доктрин католицизма состоит в том, что папа является видимым главой Всемирной Церкви Христа. Мы только что это видели. Бенедикт очень ясно дал понять. Наделенный высшей властью над епископами и пасторами во всех частях мира. Они пошли еще даже дальше. Малахий Мартин сказал, что во всех других христианских конфессиях и всех других религиях. Это интересно. Что он ставит их как главу. Бенедикт также сказал, что другие церкви не наши сестры. Они не сестринские церкви. Они были детьми. И в Библии ясно сказано, что великая система отступничества говорит, что я не потерплю потери детей. Они вернутся ко мне. И то, что Дональд Трамп сказал в своей речи, является исполнением пророчества. Я хочу, чтобы мир увидел это. Это интересно. В средние века были гонения, когда церковь заставляла вас быть ее частью. А потом все изменилось. Теперь они охотно сами возвращаются. Совершенно верно. Это сила экуменического движения. И главная причина в том, что они забыли историю. И потому что они откладывают в сторону доктрину. И Папа Франциск ясно сказал, отложите доктрину, иначе у нас не может быть единства. Доктрина не важна. Но в Библии говорится, что прислушайтесь к доктрине или учению. Прислушайтесь к учению. Более того, и когда он присвоил себе эту титул, Господь Бог Папа предполагает непогрешимость и требует, чтобы все люди оказывали ему почтение. Таким образом, то же самое требование, выдвигаемое сатаной в пустыне искушений, еще продвигается им через римскую церковь. Когда вы принимаете эту силу, вы отдаете сатане, потому что вы обходите Иисуса Христа. Это очень серьезная проблема. Бог ни разу не намекнул в своем слове, что он назначил кого-либо главой церкви. Сатана хорошо знал, что Священное Писание позволит людям распознать его обман и противостоять его силе. Этим словом даже Спаситель мира сопротивлялся его атакам. Итак, Рим собирался изменить Священное Писание. Когда они не смогли подавить его, когда смертный приговор больше не работал, потому что их власть была отнята после того, как они получили смертельную рану в 1798 году, они выбрали другой способ. Они говорят о Библии. У них так много версий, что вы не знаете, что читать. Прочтите то, что исходит из полученного текста, и вы будете читать Слово Бога. Для того, чтобы сатана сохранил свою власть над людьми и утвердил власть папского узурпатора, он должен держать их незнание Священного Писания. Библия возвысит Бога и поместит ограниченных людей в их истинное положение, поэтому ее священные истины должны быть скрыты и подавлены. Таким образом, людям было запрещено читать ее или иметь в своих домах. И таким образом папа стал почти повсеместно признанным наместником Бога на земле, наделенным высшей властью над церковью и государством. В те дни людям не разрешали иметь свои Библии или вообще читать их. Священники давали им слово, потому что она была только на иностранных языках. Им была доступна только латинская Библия. Греческие рукописи хранились в церкви Востока и были недоступны для них. Когда детектор ошибок был удален, имеется в виду Библия, сатана действовал согласно своей воле. Пророчество провозгласило, что папство должно думать, чтобы изменить времена и законы. Эту работу он не замедлил предпринять, чтобы позволить новообращенным из язычества заменить поклонение идолам и тем самым способствовать их номинальному принятию христианства. Поклонение изображениям и реликвиям было постепенно введено в христианское богослужение. И затем, конечно, вторая заповедь была удалена ими. Итак, нам не нужно читать все это. Они должны были исключить вторую заповедь из закона Божьего. Поэтому они изъяли ее, но теперь у них осталось только 9. Поэтому они разделили десятую на 2 части. И таким образом снова стало 10. Это меня удивило, когда я обнаружил эти вещи в Библии. По какому праву они взяли заповедь из Библии? По какому праву они изъяли ее? Как мы читали в предыдущих заявлениях, церковь считает, что у нее есть власть выше Библии. Да, я могу просто изменить это. Просто взять и изменить это. Дух уступки язычеству открыл путь для еще большего игнорирования власти неба. Сатана также вмешался в четвертую заповедь и попытался отменить древнюю субботу, день, который Бог благословил и освятил. Я знаю, что мы много об этом говорили, но если бы люди просто взглянули на Слово Божье, соблюдала ли ранее христианская церковь субботу? Да. Они отдыхали в субботу, согласно заповеди. Соблюдал ли Иисус субботу? Да. Павел соблюдал субботу. История говорит нам, что ранее христианская церковь соблюдала субботу. Суббота проповедовалась во многих местах. Она соблюдалась в Англии. Только после 600 года, когда римляне пришли в Англию и обнаружили, что некоторые люди соблюдают субботу, они начали подавлять их. Кельтская церковь соблюдала субботу. Вальденцы соблюдали субботу. Да, вальденцы соблюдали субботу. Это удивительно. Церковь в Африке соблюдала субботу. Только потом, когда римские миссионеры пришли туда, они изменили день поклонения. Когда иезуиты пришли в Индию с Васко-да-Гама, они обнаружили, что христиане тамаситы соблюдают субботу. Суббота была днем, который соблюдали христиане. Китай соблюдал субботу. Это было во многих местах в Китае. Поначалу это изменение не предпринималось открыто. В первые века истинная суббота соблюдалась всеми христианами. Чтобы внимание людей могло быть привлечено к воскресению, оно было устроено праздником в честь воскресения Христа. Но чьей властью? Властью церкви. Но честь, оказанная в этот день, еще не была достаточной, чтобы помешать христианам считать истинную субботу святыней Господа. Необходимо сделать еще один шаг, Ложная суббота должна быть вознесена до равенства с истиной. Через несколько лет после издания указа Константина, кстати, он все еще был язычником, когда издал указ о воскресном поклонении, и его монета содержала митру с одной стороны и христианские символы с другой стороны, верно? Епископ Нима присвоил воскресению титул Дня Господня. И снова, чьей властью? Властью церкви. Таким образом, люди постепенно начали рассматривать его как обладающий некоторой степенью святости. Тем не менее, первоначальная суббота была соблюдаема. Главный обманщик не завершил свою работу. Он был полон решимости собрать христианский мир под своим знаменем и проявить свою власть через своего наместника, гордого понтифика, который называл себя представителем Христа. Через полуобращенных язычников, амбиционных прелатов и миролюбивых церковников он достиг своей цели. Время от времени проводились общие соборы, на которые собирались сановники церкви со всего мира. И таким образом языческий праздник наконец стал почитаться как божественное установление, в то время как библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, а ее соблюдающие были объявлены проклятыми. Великий отступник преуспел в том, чтобы возвыситься над всем, что называется Богом и чему поклоняется. Просто подумайте об этом. Крещение младенца, затем изменение субботы. Они изменили законы Бога. Изображения вернулись в церковь, поклонение реликвиям. Люди, которые умерли, были вознесены до положения святых как посредников для человечества. Весь вопрос спасения был изменен. И люди думают, из-за того, что они упоминают имя Христа, а не христианская власть, если вы действительно посмотрите лекции, особенно «Массовая атака» и другие, вы увидите, что это просто языческая религия. Прошло просто замена имен. Имена изменились. Даже боги, которые поклонялись язычники, были изменены их названиями, они стали христианскими. Они придерживались тех же дней, они соблюдали те же дни. Они изменили календарь, чтобы принести его в соответствие с языческими праздниками. Изменили времена и законы. Великий отступник преуспел в том, чтобы возвыситься над всем, что называется Богом и чему поклоняется. Он осмелился изменить единственные предписания божественного закона, который безошибочно указывает всему человечеству на истинного и живого Бога. Четвертой заповеди. Разве не интересно, что Рим сказал, что адвентисты — единственная группа христиан, которая не может найти в этом Слове Божьем доказательств того, что они должны соблюдать воскресение? И на самом деле они говорят, что адвентисты — единственные стойкие протестанты. Мне грустно говорить, но многие, даже в наших рядах, теряют бдительность. Они не видят, что Рим не изменился. И даже если вы покажете это, экуменическое движение оказало такое влияние на человечество, потому что мы должны делать это для общего блага. Страшно то, что есть так много вещей, которые уводят людей от истинного фокуса, но они должны увидеть, что система Антихриста по-прежнему будет править над всем этим. Это означает, что Иисус Христос на этой боковой линии. Мое спасение не в социальной доктрине, которая является чем-то для этого мира и для этого царства. И это царство подходит к концу. Я не хочу вкладывать свою силу в социальную доктрину. Я не против справедливости для всех людей. Абсолютно нет. Но мое спасение не в этом. Мое спасение заключается в моей вере в Иисуса Христа. И моя вера в Иисуса Христа и Его спасительную благодать для всего человечества делает всех, кто принимает Его обетование и Его спасение, моими братьями и сестрами. И именно это делает нас братьями и сестрами. У нас нет общего дела. Потому что это общее дело может меняться от области к области. И это то, что происходит сейчас. Общее дело, как мы видели со всеми этими экуменическим собранием, например, возвращение, которое мы показывали в прошлом видео. Общее дело, по которому мы должны вернуть безопасность в страну. Поэтому не имеет значения, что мы делаем, но с какой целью безопасность должна вернуться в страны, чтобы мы могли снова создать земное царство, которое в конце будет уничтожено. Вот почему вы должны понимать истукан из книги Даниила. Совершенно верно. Хорошо, давай продолжим. Итак, в конце концов, Рим занял папское кресло и правил в течение 1260 лет. С 538 года по 1798 год. Теперь исполнены слова Иисуса. Вы будете преданы и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторые из вас они должны будут убить, и будете ненавидимы всеми людьми за имя Мое. Преследования обрушились на верных с большой яростью, чем когда-либо прежде, и мир превратился в огромное поле битвы. Это то, что случилось. А затем жена убежала в пустыню. Церковь, истинная церковь Бога убежала в пустыню. Вальденцы, они убежали и поклонялись Богу, согласно своей совести и согласно Слову Божьему. Грядущие века были свидетелями постоянного увеличения ошибок в доктринах, исходящих из Рима. Итак, это не остановилось. Это было не просто мгновение, оно прогрессировало. Еще до установления папства учения языческих философов привлекали внимание и оказывали влияние на церковь. Сегодня то, во что верит римская церковь, это греческая философия. Вся система естественного права основана на греческой философии. На самом деле интересно, что в 13 главе Откровения телу этой структуры дано греческое тело. Это было тело леопарда. Итак, греческая философия – основа римского католицизма. Это не Евангелие, это язычество. И теперь мы можем ясно видеть это в энциклике. Совершенно верно. И одна из доктрин, конечно, очень важная – это естественное бессмертие и сознание смерти. Это учение заложило основу, на которой Рим установил молитву к святым и поклонение Деве Марии. Разве не интересно, что Дональд Трамп пошел и преклонил колени в святыне перед огромным рельефом Иоанна Павла II, мертвого человека, который ничего не знает, которому нет больше части под солнцем на этой земле. Он спит в могиле до судного дня. И он получил от католического священника статую Марии, чтобы поместить ее в Белом доме. Это идолопоклонство. Это то, что запрещено в Слове Божьем, что является частью заповеди, которую Рим исключил из 10 заповедей. Разве они не видят этого? Разве не наша обязанность предупредить мир, что ложная система поклонения утвердилась в качестве авторитета и ведет свою форму правления и в конце концов навяжет ее всему миру? Также наша обязанность предупредить людей, чтобы их не ослепили. Верно? Это выглядит хорошо. И поэтому я имею в виду консервативных христианских людей, которые так хотят избавиться от всего этого секуляризма и всего прочего, что они хотят следовать за Римом. Но это не христианское учреждение и не христианское учение. Наши католические друзья, которые не знают этих вещей, согласно папскому богословию, сегодня нам не разрешено говорить им эти вещи, потому что это прозелитизм, и мы не должны этого делать. Вы должны оставить все там, где они есть. И в последней энциклике, которую только что написал Папа, он ясно упоминает мусульманский мир, Он упоминает еврейский мир, он упоминает различных мыслителей мира, и он даже упоминает епископов в Южной Африке. И говорит, мы должны все эти религии, и всех этих людей, и все эти мигранты, и все с разными идеями, мы должны терпеть друг друга, жить вместе, и в основном оставить их там, где они есть. Это религиозная свобода. Но проповедовать им и пытаться обратить их, это то, чего вы не должны делать. Но в Библии ясно сказано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие — это благая весть о спасении в Иисусе Христе. Это означает, что каждый римский католик должен столкнуться с Евангелием Иисуса Христа, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Теперь, в моем собственном случае, если бы я не столкнулся с Евангелием Иисуса Христа и Словом Божьим, я бы все еще был там, где был. Я бы не познал красоту плана спасения. Я бы не понял, что происходит в мире. Слово Божье — это основа, на которой мы должны принимать решения. И есть много других вопросов, о которых мы могли бы поговорить. Вопрос индулигенции, вопрос чистилища. Мы обсуждали эти вопросы раньше в наших видео. Мы не должны этого делать сейчас. Это не христианские доктрины, это языческие доктрины, это греческая философия. Что они делают в христианском мире? Как двое могут сидеть вместе, чтобы не договориться? Как может протестант, христианин сказать, что он принимает римский католицизм как христианскую форму поклонения на основании имени Иисуса Христа? И даже говоря об Иисусе Христе как о божестве, но действующем через священника, работающего через святых, работающего через Марию, обходя Иисуса Христа и делая церковь строителем мостов. Эти доктрины — это пародия на справедливость, когда дело касается Слова Божьего. А также продажа индульгенций таким образом, чтобы Рим наполнил ее сундуки и поддержал великолепную роскошь и порог мнимых представителей того, кому некуда было преклонить голову, не говоря уже о миллионах, которые были принесены в жертву в этой войне веры. И так я хочу просто сказать президентам мира и людям мира. Нам всем нужно изучать Библию и нужно изучать то, во что верили реформаторы. Нам нужно сдуть пыль с книг, подобно этой, которые все еще ясно говорят о том, что это слово должно нам сказать. Итак, вот в чем вопрос. В наш век экуменизма мы не должны говорить ничего унизительного о любой другой религии. Современная фраза. Не судите меня. Да, не судите меня. Разве мы не должны проповедовать Слово Божье? Разве мы не должны вести людей к источнику живой воды? Итак, что представляет собой эта церковь? И даже в наших собственных рядах есть много голосов, которые говорят, мы должны снизить риторику. Мы не должны говорить ничего из этого. Но давайте прочитаем некоторые утверждения в духе пророчества. Призванные разоблачать человека греха. В то самое время, в которое мы живем, Господь призвал свой народ и дал им весть, которую нужно нести. Он призвал их разоблачать нечестие человека греха, который сделал воскресный закон особой силой, задумал изменить времена и законы и угнетать народ Божий, твердо стоящий в почитании Его, соблюдая единственно верный закон. Суббота, суббота творения, как святая для Господа. Это наш долг говорить об этих вещах. И это говорит не только дух пророчества, Библия также говорит. И Библия говорит, что вы будете преследованы, когда вы это сделаете. Вас будут преследовать. Но в Библии также сказано, что если вы этого не сделаете, тогда кровь на вашей голове. Мы должны дать людям предупреждение, содержащееся в Откровении. Истина в отношении субботы Господней должна провозглашаться. Важна не только суббота, но и то, что заложено в субботу. Поклонение истинному Богу. Это знамение того, что вы принимаете его как своего авторитета, а не какого-то земного самозванца. Библия говорит, что цари мира отдадут свою власть зверю. Мы слушали эти выступления сейчас. Это то, о чем мы говорим. И почему это так серьезно? Вот интересное утверждение. Оно взято из писем и рукописи, и в нем говорится. Власть, имеющая самую глубокую внутреннюю порочность, будет проявлять величайшую демонстрацию и облачиться в самые тщательно разработанные знаки власти. Библия прямо заявляет, что это покрывает развращенное и обманчивое беззаконие. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным» Откровение 17.5. Это довольно резкий тон. Что дает ее царству такую силу? Протестантизм. Сила, которая заявляет, что обладает характером и духом Агнца и связана с небесами, говорит голосом дракона. Она движима силой снизу. Протестантизм вернет власть зверю. Когда-то он отделился, а сейчас он вернет ей силу. И посмотрите, что происходит вокруг. И мы видим это выступление. Римская церковь показывает теперь миру улыбающееся лицо, прикрывая оправдание весь ужас прошлого. Хотя она и облеклась в христианские одеяния, но в принципе она остается прежней. Все принципы папства, существовавшие в прошлые времена, существуют и сегодня. Учения, изобретенные в мрачнейшие времена, все еще сохраняются в силе. Пусть никто не обольщается. Мы не можем назвать это христианской властью. Папа Франциск совсем недавно и несколько раз уже извинился. Даже перед вальденцами. Но это глубокие извинения от всего сердца? Конечно же, нет. В соответствии с этим определенно нет. Папство, которое с такой готовностью почитают протестанты, то же самое, которое правило миром в дни реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни вставали, чтобы разоблачать его нечестие. Оно сохранило ту же гордость и те же высокомерные требования, какие вознесли его над всякой царской и княжеской властью. Мы видим это. И побудили его претендовать на право Божье. Его современный дух ничем не отличается от той жестокости и деспотизма, с какими оно попирало человеческую свободу и убивало святых Всевышнего. Папство является именно тем, что о нем говорит пророчество, отступлением последних дней. Гибкость политики папства заключается в том, чтобы принимать на себя такой вид, какой самый наилучшим образом способствовал бы осуществлению его цели, но под любой окраской хамелеона оно скрывает неизменный яд змеи. Должны ли мы считать теперь эту власть, история которой в течение тысячелетия питалась кровью святых, частью Церкви Христа? Не без причины в протестантских странах было выдвинуто утверждение, что католицизм в наши дни не так широко расходится с протестантизмом, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом сходится с современным протестантизмом, но это потому, что протестантизм слишком низко пал со дней реформации. Что мы читали вначале? Опасно. Широтно опасно. Нам придется снова провести реформацию. Нам придется снова вести эту битву. И это именно то место в истории, где мы находимся. Церковь, хранящая Слово Божье, непримиримо отделена от Рима. Протестанты когда-то были в стороне от Великой Церкви отступничества, но они подошли гораздо ближе к ней и все еще находятся на пути примирения с Римской Церковью. Рим никогда не меняется. Ее принципы нисколько не изменились. Она не уменьшила разрыв между ней и протестантами. Они все сделали. Но что это означает? Протестантизм в наши дни, именно отказ от библейской истины, заставляет людей приближаться к неверности. Это отступившая церковь, которая сокращает расстояние между собой и папством. Это сильные слова, но это правда. Я думаю, что мы показали точку зрения. И думаю, довольно ясно. Я думаю, также довольно ясно. Мы показали, каковы настроения двух кандидатов в президенты. Итак, мы живем во время пророческого исполнения. И это предупреждение миру. И мы хотим закончить очень воодушевляющим заявлением. Оно взято из свидетельств для церкви, том 5, страница 136. И чем больше религия Христа будет унижаться и его закон отвергаться, тем пламеннее должна быть наша ревность и непреклоннее наша твердость и смелость. Стать в защиту истины и праведности в то время, как большинство оставляет нас. Вести битвы Господа, когда воинов так мало, это и будет нашим испытанием. В это время мы должны извлекать теплоту из холодности других, мужество из трусости и верность из их измены и предательства. Весь народ встанет на сторону великого вождя восстания. Я думаю, это стало ясно. Весь народ встанет на сторону великого вождя восстания. Дай Бог мудрости своему народу, и пусть Бог пробудит свой народ, чтобы предупредить человечество о том, что вот-вот произойдет. Никогда прежде в истории Соединенных Штатов не было подобных речей, подобных тому, что мы обсуждали сегодня, с самого высокого поста в Соединенных Штатах Америки обоими кандидатами в президенты. Да поможет нам Бог. Давай помолимся. Отец Небесный, пророчество исполняется на наших глазах, и мир нужно предупредить. Помоги нам быть бодрыми и бдительными для грядущих времен и предупредить тех, кто находится в долине решения. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.